Мы с вами собрались в Доме Господнем, и это так замечательно и так прекрасно, что мы можем вкусить глаголов жизни вечной. Правда ведь, братья и сестры? Принять от Бога все то, что Он желает вложить в наше сердце, и тем самым обрести уверенность в завтрашнем дне. Ведь на самом деле, так вот если откровенно поговорить с самим собой, каждый из нас, мы бы хотели иметь уверенность в завтрашнем дне. Так ведь? Хотя, безусловно, никто из нас не сможет сказать с точностью, с уверенностью, что завтра, собственно, с нашей жизнью случится или будет, какие события произойдут или отсутствие таковых в нашей жизни. Но, когда мы имеем вот эту уверенность в Боге, уверенность в том, что Он хранит нас в наших путях, то завтрашний день не пугает нас. Мы с надеждой смотрим в будущее. Правда ведь, братья и сестры? И очень важно нам с вами в нашей жизни, тем не менее, снова и снова вспоминать, что наш путь, который мы прокладываем в нашей жизни, он зависим от Господа, и мы должны слышать Его голос. Мы должны быть верующими людьми в полном смысле этого слова. Не просто временем веровать, как, к сожалению, многие люди сегодня в большинстве своем и строят отношения вот в вере в Бога. Временем веруют. То есть время... Когда трудно, в основном бывает так вот, тяжело, ну тогда и в Бога верят, конечно же. А когда вот, ну, вроде все хорошо, все замечательно, вроде как бы особо и верить-то и не нужно. Так, какие-то заповеди исполняем, пытаемся как-то жить по обычной жизнью. И вот так вот, как на качелях, то у нас вера укрепляется ввиду того, что обстоятельства поджимают, что остается только верить в Бога, то у нас опять, скажем так вот, жизнь... течет каким-то своим размеренным чередом. Если мы хотим по-настоящему иметь победы в нашей жизни, достигать всего того, о чем мы мечтаем, твердо стоять вот на путях, ни направо, ни налево не совратиться, нам очень важно верить в Бога вне зависимости от обстоятельств нас окружающих. Здесь, кстати, между прочим, заключена, ну, очень часто большая проблема. Вот... прошлое воскресенье я был в Можге, и я верю, что Бог просто пророчески давал слово для церкви в Можге, для тех, кто там находился. И вот просто одну мысль хочу вот оттуда сейчас снова и вам передать в том числе, потом буду говорить послание, которое, я верю, Бог приготовил для нас сегодня. Вот помните эпизод, когда, это описано в Евангелии от Матфея в 11 главе, когда... Иоанн Креститель посылает своих учеников к Иисусу Христу с вопросом. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Ну, казалось бы, Иоанн Креститель же был свидетелем, да, того, что вот происходило при Иордане. Да? Он имел свидетельство внутри самого себя. Он знал, что, помните, когда Иисус к Иордану еще идет, и еще до того, как голубь спустился на Иисуса Христа, Иоанн Креститель говорит, вот агнец, да, который берет на себя грех мира. То есть, вроде бы, казалось бы, человек, Иоанн-то Креститель, точно не должен был сомневаться в том, что Иисус – это Господь, это Мессия, это Спаситель. Но вот проходит время определенное, Иоанн сидит в тюрьме, да, и самое интересное, что если мы будем внимательны к тексту Евангелия, там написана такая фраза, Иоанн, услышав о делах Христовых, посылает учеников, с каким-то полным обескураживающим вопросом. По крайней мере, у меня недоумение вызывает. Да? Ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого? Вот на первый взгляд, нам кажется, будь мы на месте Иоанна, мы бы никогда бы подобных вещей бы не допустили. Как можно сомневаться в Боге? Но на самом деле, если хотите, искушение Иоанна Крестителя, оно постигает каждого человека, нас в том числе здесь находящихся. Знаете почему? Потому что вторая заповедь сегодня звучала, да? Не сотвори себе кумира, не сотвори себе изображение, образ никакой себе не нарисуй. Мы порой сами того не замечая, нарушаем эту вторую заповедь, потому что мы рисуем себе образ Бога. Мы рисуем себе образ Бога вот так, как мы представляем Его себе. Так, как с нашей точки зрения, точки зрения, должен действовать Бог в той или иной ситуации. И когда наш образ Бога нарисованный, сформированный, может быть, даже и, может быть, отчасти и богословием нашим, и нашим пониманием Священного Писания, наш образ Бога вдруг не совпадает с реалиями нашей жизни, потому что вот мы планировали, что Бог должен, мы еще так даже говорим иногда, что Бог должен это сделать, а Он не должен ничего, потому что сделал уже все на кресте для тебя. И происходит несовпадение нашего образа с тем, что мы видим. И вот это тоже, что произошло у Иоанна Крестителя. У него пришло искушение усомниться, а тот ли это Мессия, потому что произошло несовпадение. Он ожидал от него освобождения Израиля, а Израиль как был в рабстве, так и остался. Он ожидал от него, что он будет царем, а Иисус царем земным не захотел стать, даже тогда, когда у него возможность была для этого. Помните, он отказался от земного благословения, от земного царства. Хотя, с точки зрения логики, может быть, кто-то бы сказал, ну, Иисус, зачем ты отказался от царства? Потому что, ну, царя-то будут слушать точно, а вот сына плотника неизвестно, будут слушать или нет. Почему ты отказался от такой вот удивительной возможности занять престол царский? Но они не понимали его, как, впрочем, сегодня и многие из нас. Мы не понимаем Бога. Мы не понимаем его, потому что для нас намного важнее, чтобы в нашей земной жизни здесь мы получали благословение. А великий Бог заинтересован в том, чтобы мы унаследовали его царствие небесное. Чтобы мы были в его царстве. Чтобы мы прилепились к нему всем нашим сердцем. Потому что это его мечта. Чтобы мы были с ним на небе. Чтобы мы обрели эту великую благодать. И потому Иисус снова и снова обращаясь, говорит, что и слепые видят, и хромые ходят, и глухие слышат. Да? Не перепутайте, пожалуйста, потому что иногда люди говорят, что там слепые слышат, глухие видят. Там, и оно, конечно, понятно, но вот. Иисус четко сказал, слепые начинают видеть, хромые ходят, нищие благовествуют. Глухие начинают слышать, да, и добавляют такую фразу, «блажен, кто не соблазнится обо мне». То есть счастливый тот человек, который не поставит свои отношения со мной в зависимости от того, а собственно чудо произойдет или нет. Будет ли отображение этого образа, того, которого мы себе нарисовали, или мы все-таки последуем за Христом, вне зависимости ни от чего. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Иоанна, глава 21. Это последняя глава Евангелия от Иоанна. Интересная история, когда наш Господь Иисус Христос встречается с апостолом Петром. Причем встречается уже после всех событий, произошедших и в Гефсиманском саду, и в доме или во дворе первосвященника, когда Петр прилюдно отрекается от Иисуса Христа. Когда, собственно, произошло уже вот смерть и воскресение Христа, торжество Его победы, и когда Он уже являлся многим братьям, и когда Петр сам был свидетелем тому, что Иисуса в могиле нету. Тем не менее, мы встречаем здесь Петра в таком его достаточно депрессионном состоянии, когда он говорит своим ученикам такую фразу, да, ну, друзьям своим. Симон же Петр говорит им, иду ловить рыбу. Ну или давайте прочитаем, может быть, с первого стиха Евангелия. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу». Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Не поймали ничего. То есть улова никакого не было. Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Вот когда мы встречаем события, которые происходят в жизни учеников Иисуса Христа после воскресения, мы видим постоянно, что ученики его не узнают. Помните Евангелие Луки, последняя глава? Двое учеников идут по дороге в Эммаус, встречается им Иисус, даже рядышком с ними идет, разговаривает, Они его не узнают. Здесь подобная же картина. Потому что Иисус вдруг предстал перед ними в том образе, в котором они никогда его не видели. И в этом плане, друзья мои, меня всегда потрясает вот, наше отношение с Богом в том плане, что Иисус Христос, Он, мы никогда не сможем к Нему привыкнуть. Никогда. Он всегда предстает перед нами в другом обличии. Не в смысле того, что Он желает нас удивить каким-то образом, а в смысле того, что Он действительно великий Бог, который в каждой жизненной ситуации твоей может дать тебе ответ, может дать тебе утешение, может наполнить тебя вдохновением, может дать тебе все то необходимое, чтобы тебе устоять в разных жизненных ситуациях. И как замечательно, что мы можем восхищаться нашим Богом Иисусом Христом каждый раз в нашей жизни, когда мы встречаем Его. Он нам дает совет, они ловят рыбу, у них все получается. Тогда они узнают Его. И Петр, бросившись вот с лодки в море, скорее бежит к Иисусу Христу. И вот наступает, собственно, их встреча. Встреча, ну, скажем так, двух людей, один из которых предал другого. Петр не знал, как начать эту беседу, как начать этот разговор. И снова Иисус обращается к нему с тем словом, которое сегодня Иисус обращает и к каждому из нас. «Любишь ли ты меня?» Я не знаю, друзья мои, задавали ли мы себе этот вопрос когда-нибудь? Любим ли мы Иисуса Христа? Ну, по умолчанию ответ понятен. Ну, конечно же, любим. Ну, как бы, скажем так, спросим от противного. Поднимите руку, кто не любит Иисуса Христа? Все любят. Или даже если кто-то и не любит, навряд ли отважится поднять руку. Как-то вроде грубовато звучит. Ну, как Христа не любить? Он же Бог все-таки, и столько людей Его поклоняются. Но Иисус снова задает этот вопрос. Почему? Он задает, заметьте, Петру трижды, три раза спрашивает его. Симон Ионин, или Петр, любишь ли ты меня? Потому что, друзья мои, любовь, она всегда в чем-то выражается. Правда ведь, братья и сестры? Нельзя сказать, что я люблю, и ничем это не выразить, никаким образом. Когда мы любим, мы всегда выражаем свою любовь по отношению к тому, кого мы любим. Это выражается в действиях определенных, в словах в том числе, в мыслях, в нашем поведении и так далее. Оно и находит выражение. И потому этот вопрос, который сегодня я снова хочу задать от лица Господа Иисуса Христа всем нам, в том числе и самому себе. Виталий, любишь ли ты меня? Иисус Христос спрашивает. Любишь ли ты меня? Заметьте, что Он не дает потом ответ, действительно я Его люблю или нет. Он задает вопрос, чтобы этот вопрос стал будоражить мое сердце, стал вот снова и снова давать мне пищу для размышлений, чтобы я взвешивал свои мотивы, чтобы сегодня, находясь вот при исполнении заповеди Господней, вот этой тайной вечери, да, когда мы будем вот принимать и хлеб, и чашу эту, чтобы снова я взвесил внутри себя, действительно ли я люблю Иисуса Христа или нет. Действительно ли я люблю Его так, как должно любить мне? Потому что Он открылся мне и сделал для меня больше, чем я сделал для Него. Истинно говорю тебе, Иисус говорит Петру, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною, иди за мною. Возлюбленные, дорогие мои, в нашей жизни есть разные этапы. Мы рождаемся, Ставим какие-то цели с собой в подростковом возрасте, в зрелом возрасте. И Иисус Христос говорит здесь очень простую истину, которая, казалось бы, на первый взгляд, вот, ну, простая житейская ситуация. Пока ты молод и полон сил, полон энергии какой-то, ты устраиваешь свою жизнь так, как ты сам считаешь нужным. Ты ставишь перед собой цели, задачи, как ты их пытаешься свершить, что-то у тебя получается, что-то у тебя не получается. И даже порой бывает так, что наши неудачи, наоборот, подстегивают нас, что нет, я все равно это сделаю. Бывает так, что и наши победы в том числе вдохновляют нас, что, оказывается, все-таки у меня получилось, я смогу. И вот эта вот жизненная энергия, которая вот, ну, дана нам самим Богом, она снова и снова толкает нас на определенные подвиги, и есть и вот желание и жить, да, как у нас в народе говорят, да, что молодежь и жить торопится, и чувствовать спешит, да, то есть потому что вот оно как вот внутри, все вот как вулкан бурлит, и хочется свершений каких-то и так далее. А потом приходит время зрелости определенной. Вот я помню, читал одну книжку, это было давно, художественная это была литература, ну еще в юношестве, скажем так, не буду называть книжку, в общем, суть какая. Там она многосерийная книжка, в том плане, что много в ней томов получается. И вот там описывается история из жизни одного человека, начиная там с него там, с 16-17-летнего возраста, когда он вышел из отчего дома и там начал совершать свой земной путь. И вплоть, скажем так, вот, ну, до его смерти. Там, это большой исторический период на фоне как бы, жизни одного человека. И вот там интересно, вот просто вспомнилось сейчас, что открываешь, когда историю этого человека в его уже зрелом возрасте, там автор пишет такую фразу, что бывало в юные годы, когда этот человек слышал какую-то вот новость или перспективу, ну, где-то вот что-то, ну, короче, слышал какой-то движухи, то он все бросал, чтобы, ну, погрузиться в это, узнать, чтобы вот как-то вот в этом быть задействован. А сейчас, услышав даже что-то, он уже считал, что то, что он услышал, это уже достаточно, чтобы вот, ну, вот, ну, услышал и услышал, ну, как бы уже не вызывало у него никаких ни чувств, ни эмоций, ни желаний что-то делать. И вот если сегодня посмотреть на жизнь человека в целом, то, наверное, в нашей жизни точно такие же моменты есть. То есть есть время, когда мы горим, мы движемся, мы готовы много чего сделать. А есть время вдруг почему-то когда-то мы теряем всякий интерес. Но, возлюбленные, здесь Иисус Христос хочет передать совсем иную мысль. Мы с вами, к сожалению, иногда думаем, что наша жизнь, когда особенно проходят какие-то этапы, мы приходим в какую-то зрелость, что она подходит к концу, и уже сейчас ничего не надо делать. Я уже все сделал там в молодости, и дальше нет никакого смысла. Молодежь, может быть, наоборот думает, о, сколько много всего нужно успеть, я и то сделаю, и это, и потом сталкиваемся с какими-то моментами в нашей жизни, которые мы не смогли сделать, не достигли, не совершилось, не получилось. И молодежь приходит к разочарованию, розовые очки снимаются, приходит реальность жизни, ты думаешь, эх, ничего в моей жизни не получится. Все строил, все бесполезно. И Иисус Христос передает здесь более глубокую мысль, чем, казалось бы, на первый взгляд, вот мы видим аллегорию жизни зрелого человека и жизни молодого человека. Он говорит о зрелости духовной. Он говорит о зрелости, которую мы с вами, вот все мы с вами, люди, верующие в Бога, должны приходить. Когда мы должны понимать, что когда мы становимся зрелыми в вере, мы доверяем себя Богу больше, нежели это было в молодости. Мы доверяем себя Богу, и мы говорим, Господи, действительно, было время, когда я был молод и сам строил свои планы, а теперь я состарился. Не в смысле того, что стал старый в возрасте, а в смысле того, что я приобрел опыт понимания того, что ты должен вести меня. На тебя я уповаю. Вы знаете, возлюбленные, есть в жизни ситуации, вот я больше чем уверен, что в жизни каждого из вас есть такие ситуации, когда весь ваш опыт, он терпит крах. опыт вашей жизни, все то, что было приобретено в процессе вот вашего познания, вашего жизненного пути, вдруг вы сталкиваетесь с такими обстоятельствами, в которых вы никогда не были. И ты не знаешь, что тебе делать в этой ситуации. И вот именно в это время приходит та зрелость, о которой говорит Иисус Христос апостолу Петру. Когда ты был молод, ты делал все, что сам хотел. Но когда ты приходишь в возраст, в зрелость приходишь, ты понимаешь, что твоя зависимость в жизни твоей от Бога. Ты зависишь от Него. Ты нуждаешься в Нем, в Его Слове, в Его утешении, в Его пророчестве. Ты нуждаешься в Нем, как тогда, когда Петр вышагнул из лодки в воду и понимал, что это тот опыт, которого у него не было до этого времени. И вся его надежда была на того Бога, который прострет руку свою, поддержит его, не покинет его и не оставит его. Возлюбленные, дорогие мои, нам нужно всем приходить в этот возраст зрелости, когда мы понимаем, что наша жизнь, она зависит только от Него, от Иисуса Христа. Наша жизнь зависит только от Него. И так нужно, чтобы Он направил нас, чтобы Он наставил нас, чтобы Он подсказал нам. Опыт – дело хорошее. Но как замечательно, когда благодать от Бога приходит, и Он сам подсказывает нам выход. Он сам направляет нас на свои пути. И посему нам снова нужно обращаться к Нему, снова нужно идти к Нему, и снова говорить: Господи, Боже, я не знаю, как мне поступить в этой ситуации. Я хочу, чтобы Ты меня направил, чтобы Ты дал мне свой совет, чтобы пришло направление от Тебя. Многие из вас, вы наломали уже достаточно дров в вашей жизни, принимая решение вот просто по взгляду очей, просто даже из жизненного опыта. И пришло время, возможно, сказать простые слова: Господи Боже, слишком много я делал в своей жизни сам все. Теперь я хочу, чтобы Ты повел меня, чтобы Ты меня направил на пути, чтобы я научился слышать Твой голос, отличать правильный путь от неправильного. Чтобы мне, обратившись к Твоему Слову, к Твоему Евангелию, поступить так, как Ты желаешь. Заметьте, что Иисус Христос говорил это, как написано в следующем стихе, пытаясь дать намек Петру, объяснить ему, говорит, что давая разуметь, то есть понять, какую смертью Петр прославит Бога. Мне интересно узнать, кто бы из вас, здесь находящихся, хотел смертью прославить Бога? Ну, хоть так поднимите руку. Вот. Понятно, что так никто не поднимет, но хоть как-то в душе. То есть, я так понимаю, умереть за Иисуса не готов никто. А там посмотрим, как получится, да? Так-то, конечно, все мы хотим жизнью прославить Иисуса. Но если вдруг, кто его знает? Может и прославим, да? Но так вот за здорово живешь, никто на смерть не пойдет за Иисуса. Вы знаете, я однажды слышал свидетельство такое. Свидетельство. Есть такая африканская страна, Сомали называется. В ней до сих пор идет война, гражданская война. Они воюют уже, не знаю, последние лет 20 или 30 лет они там воюют. Там они все никак, что-то их там мир не берет. Они там все воюют и воюют. Откуда там только народ берется, я не знаю. Сколько там уже поубивалось народу. Это исламское государство. Сомали, африканское исламское государство. И каждый год, ежегодно там гибнет около 200 миссионеров, которые приезжают проповедовать там Евангелие. И знаешь, что самое интересное? На следующий год едут новые. На следующий год едут новые. Я не знаю этих людей, вы не знаете этих людей. Мы не знаем, кто это такие. Абсолютно. И мы, наверное, не узнаем, пока на небо не придем. Но каждый год они снова туда едут. Они едут за верной гибелью. Может, они где-то внутри питают надежду, что нет, они не погибнут. Они едут, может, чтобы спасти одного человека. Одного. одному лишь только засвидетельствовать об Иисусе Христе. Мне загадка, откуда берутся такие люди. Для меня это загадка. Бог говорит Петру, ты прославишь меня своею смертью, не своей жизнью, а смертью своей. Это серьезный вызов для нас, для людей, живущих в 21 веке. Мы буквально вот недавно ехали с одним братом, рассуждали о жизни, вот, говорили о том, что Бог сделал в нашей жизни. И мы вдвоем, оба, не сговариваясь, совершенно не сговариваясь, пришли к выводу, что ну, нам грех жаловаться на нашу жизнь. Что Бог благословил нас. У нас все классно, ну, братья и сестры, ну, давайте по справедливости. Ну, Бог реально нас благословил. Да, у нас есть свои переживания, трудности, что у меня только две пары ботинок, хотелось бы третью, например, да. Или там, ну, пенсии маловато, или проезд опять повысили в транспорте. Ну, так вот, ну, понятно, что все эти трудности. Или вот три кредита, хочу взять четвертый, как это все выплачивать, да, вот. Но если в целом посмотреть, в целом на нашу жизнь, ну нам грех жаловаться. Мы можем верить в Бога, мы можем собираться проповедовать Евангелие, мы можем, мы много чего можем. Мы много чего, вот, чего лишены многие другие люди, мы этим обладаем. И однажды, вот на прошлой неделе разговаривал с одной сестрой. И зашел разговор о несовершенстве нашего устройства, нашего государства. Что вот там вот и то у нас что-то не это, и это не то. Вот, ну, как-то вот и чиновники там не заботятся, и дороги у нас плохие там. Ну, в принципе, если хотим найти негативное, мы найдем. Правда ведь, братья и сестры? И вот как бы мы с ней так говорим, а потом она мне говорит такую фразу. Виталий Владимирович, вам нужно съездить в Китай. И вы сразу поймете, что лучшей страны, чем наша, нету. А то, конечно, вы все там на Запад, там, с Западом сравниваете. А вы сравните с Китаем, с Африкой, с Афганистаном сравните нашу страну. И вам сразу, вы сразу вспомните, что я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Имеется в виду наша страна, да? Все же оно относительно, в сравнении же познается. Но, возлюбленные, вот во всем, во всей этой благодати, в которой мы с вами находимся, которую дал нам Бог, как нам снова важно вот этот вопрос, который Иисус задал Петру, особенно сегодня, причастие, в этот день, когда мы вспоминаем о смерти и страданиях Иисуса Христа, снова самому себе задать этот вопрос, а люблю ли я Иисуса Христа? Люблю ли я Его? Действительно ли я посвящаю Ему свою жизнь? Ну и, как говорится, что далеко ходить? Ведь потому, что мы сами здесь находимся и можем молиться Богу, и славить Его имя, и проповедовать, и церкви евангельские сегодня, они, ну так или иначе, все равно признаны государством и обществом. Все равно мы здесь, как часть этого общества, находимся, и нас не убивают, не гонят, не... Ну, пытаются обзывать, да, что там, это, там сектанты, да. Но я с недавнего времени даже стал... Слово «сектант» как комплимент воспринимать. Ну, потому что только же сектанты не курят, не пьют, там, и так далее, и так далее. Все позитивное там делают. Да? Один из епископов интересную фразу опубликовал в интернете. Он сказал такую фразу, что «Есть, говорит, конфессии, которые государство носит на руках, а есть, говорит, конфессии, которые государство носит на руках». Вот я думаю, что мы как раз ко второй части причисляемся, потому что не имея никаких государственных дотаций, мы много чего делаем для нашего общества. Но дело не в этом. Я хочу вернуться к той мысли, что для того, чтобы нам сегодня с вами так хорошо жилось, те, которые веровали в 50-е, 60-е годы прошлого столетия, то есть вот буквально вот для многих из нас здесь находящихся наши ровесники, они положили свою жизнь... Свои молитвы. Кто-то положил свою жизнь в буквальном смысле слова. Для того, чтобы Слово Божье, Евангелие проповедовалось. Вот в этом выразилась их любовь к Иисусу Христу. И сегодня наше время выразить нашу любовь к Иисусу Христу. Нашими делами на Неве Божией. нашим ответом, проповедью Господа Иисуса Христа, погибающим этому миру. Говорить людям о Христе. Использовать это благословенное, благоприятное время не для личного обогащения, не для того, чтобы тебе самому было хорошо. И может быть даже и смертью прославить Иисуса Христа. Может быть, не в прямом смысле идти на смерть и ехать в Сомали или там, не знаю, на Кавказ. Даже не в этом смысле. А в смысле, может, того, что умереть для каких-то своих личных желаний, для своих личных амбиций каких-то. Умереть для каких-то своих вот вещей, которые еще есть в жизни твоей, и которые ты понимаешь, что вот не в хорошем свете ты выглядишь перед Богом, в свете Его вот слова. Умереть для этих вещей, чтобы жить для Христа. Иисус говорит Петру следующую фразу. «Иди за Мною, следуй за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Дважды Иисус Христос обращает внимание на самое главное, что должно быть в жизни Петра, что должно быть в жизни каждого из нас здесь находящихся, и не только находящихся здесь. Очень часто наша проблема заключается как раз именно в этом. Мы забываем о том, что Иисус Христос не умирал за толпу. Он умирал за тебя. Мы не можем принять жертву Христа оптом. В этом уникальность веры в Иисуса Христа. Вот вы задумайтесь, почему Иисус Христос говорит такую вещь интересную, что во время Его пришествия двое будут на постели. Один возьмется, другой останется. Будут пашущие на поле двое, но один возьмется, а другой останется. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что Иисус Христос, Он приходит лично в жизнь каждого из нас. Мы не могли с вами прийти сюда вот просто вот, ну, как вот на митинг, на собрание там или, так, или еще что-то. Это не просто здесь у нас клуб по интересам и даже не просто вот, ну, собрание верующих людей, церковь как таковая. Каждый из нас здесь находящийся когда-то осознал, что сделал для него Иисус Христос. Для него лично. Лично для меня. Когда Он прикоснулся к моему сердцу, к моей душе, когда Он поменял мою внутренность, когда вдруг Он мне открыл, насколько сильно Он меня любит. И потом почему-то мы начинаем забывать об этой уникальности отношений со Христом. Что Он лично тебя любит, что Он лично к тебе обращается, что Он лично тебя знает. Подобно Петру, мы обращаем внимание на ученика, идущего рядом. А он что? Как бы пытаясь вот выстраивать свою жизнь в сравнении с жизнью другого человека. Посмотрите, друзья. Мы все сами разные люди здесь, правда ведь? Мы все разные. У каждого из нас своя жизнь, своя судьба, свои трудности и проблемы, свои победы и свои радости. И от этого никто из нас не лучше другого и не хуже другого в глазах Бога. Так почему мы сегодня смотрим на успех или удачу одного человека или на неуспех и неудачу другого? Ты следуй за Иисусом. Ты, человек, иди за Богом. Совершай свой труд, совершай свое служение. Не занимайся сравнением себя с другим человеком. У Петра возникла совершенно определенная вот, ну, ревность по отношению к Иоанну. Потому что только что Петр с Петром был диалог, и только что Иисус говорил, что любишь ли ты меня, и сказал, паси овец моих, там, и так далее, и так далее. И вдруг он видит, что есть какое-то определенное особое расположение к Иоанну. И возникает эта ревность. А он что? Так же и мы порой с вами смотрим на жизнь другого человека и говорим, а он что? А почему вот у него так? А почему вот у меня этого нет? Иисус спас тебя лично. Вы знаете, я абсолютно убежден, что когда происходит рождение свыше, когда происходит твоя встреча со Христом, там больше никого нет. Есть только ты и Христос. Есть только ты в осознании своей беспомощности и грешности перед Богом. И есть тот Бог, Иисус Христос, который обращается к тебе со словами любви и говорит, ты ныне сын мой, ты ныне дочь моя возлюбленная. Я искупил тебя, я оправдал тебя. В это время никого рядом не бывает. В это время ты стоишь перед Богом, и Он простирает руку свою к тебе. Тем самым говоря, что отныне твоя судьба в моей руке. Я даю тебе самую лучшую судьбу, я даю тебе самый лучший путь. Иди этим путем. Иди этим путем, которым тебя ведет Иисус Христос. И поверь, это самый лучший, самый прекрасный путь. Во имя Господа Иисуса Христа. Следуй за Богом. Следуй за Ним, чтобы тебе этого не стало. Помни, что Бог призвал тебя и отделил тебя для себя, чтобы ты прославил Его святое имя, чтобы ты любил Его до конца дней своей жизни, прославил Его всем тем, что сегодня есть в жизни твоей. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянской церкви в 11 главе. «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое, а за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Прославление, пожалуйста, поднимитесь. Прежде чем мы приступим к трапезе Господней, я хочу одну очень важную мысль сказать, друзья мои, вам, церковь. Я не знаю, задумывались ли вы, о, заговорился совсем, не знаю, попроще скажем, думали вы об этом или нет? Вот русский язык, да? Точно, Пушкин прав был, что самый такой язык, великий, могучий. Думали вы об этом или нет вообще? Об этой фразе, которую пишет Павел. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что означает это? Это означает, что вот сидит Павел, или Андрей в нашем случае, он что-то от меня принимает. Вот, водичку принимает, да? И теперь он смело может, обернувшись назад, сказать, допустим, сестре Ларисе, я от Виталия принял, да? И, соответственно, передаю. Когда была тайная вечеря, когда Иисус прощался со своими учениками, когда вот, собственно, эта заповедь была совершена, скажите, апостол Павел там был? Его там не было. Его вообще не было. В каком смысле? Он, жизнь-то, он уже жил. Но никакого отношения к тому, что происходило в этой тайной вечере, в этой комнате, в этой горнице, он не имел никакого отношения вообще. Он понятия не имел о том, что Иисус тогда делал. Более того, мы встречаем апостола Павла, или вернее Савла, уже после воскресения Христова, уже после вознесения Господа Иисуса Христа на небо. Мы встречаем его в Деяниях апостолов в виде изверга, который терзает тех людей, которые, собственно, и совершают эту заповедь. Почему же апостол Павел имеет такую ревность и такое дерзновение сказать, я от самого Господа принял? Хотя фактически он это не принимал от него. Однажды, когда я размышлял над этим словом, мы как раз сидели дома, разбирали Божье Слово с детьми своими. На меня самого вдруг пришло откровение, понимание. Это откровение пришло в мое сердце. Когда вдруг в беседе со своими мальчишками я стал цитировать послание апостола Петра, стал говорить, именно Петра цитировать, что вот я от самого, ибо все люди желают, чтобы, и Господь желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы люди, злословя вас, они прославили потом Бога в день посещения за добрые дела ваши. Мне пришло это откровение внутри меня самого, пришло, что когда это слово, оно воспринимается как письмо от Бога для меня лично. Когда я читаю его и понимаю, что это обращено ко мне, не к соседу, не даже к церкви, а ко мне лично. Я понимаю, что я имею отождествление с тем, кто написал эти слова. И точно так же апостол Павел, он имел отождествление словами Иисуса Христа. И сегодня мы с вами можем, подобно же сему, иметь отождествление с этой вечерей, если мы это принимаем внутрь своего сердца. Если мы сегодня, подобно как и Павел написал, испытываем себя, принимая от этого хлеба, от этой чаши, действительно ли мы в вере стоим, действительно ли мы со Христом, действительно ли мы приняли это в свой дух, в свое сердце, действительно ли это не просто заповедь, не просто потому, что это церковный обряд, который нужно выполнять, а я от самого Господа это принял. Я имею это по отношению к самому себе, потому что, когда я читаю эти строки в Евангелии, когда я вспоминаю обо всем этом, я понимаю, что это происходило со мной. То есть, условно говоря, я был в этой горнице. Я был тогда там. Потому что это слово обращено ко мне, лично ко мне. Давайте поднимемся в Святом Божьем присутствии. Попрошу служителей на сцену, чтобы преломлять хлеб. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, наш великий Бог. Боже, вот прообраз тела Твоего за нас ломимого. Иисус, мы вспоминаем, мой Царь, мой Бог. Благодарю Тебя, что мы можем вспоминать сегодня о Твоей жертве, о том, что было совершено, Господь Божий, Тобою. Спасибо Тебе, Иисус Христос, мой Царь и мой Господин. Боже, благослови эту святыню, благослови этот хлеб. Во имя Иисуса Христа, Господь Божий. Аллилуйя, слава Тебе, Господь.